Шерлок, как вы поняли, что радио КП лучшее в мире?
Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Обсуждаем сегодня в эфире главные новости и события, о которых говорит наш город Калининград, 8.19.
И начнем с родительских чатов.
Да, и беспокойства.
Которые, ну да, там тревожности хватает в любой день недели, но в последние пару недель отмечают родители школьников, дошкольников, что серьезно выросла заболеваемость гриппом ОРВИ, то ли гриппом, то ли ОРВИ. В общем, многие классы полупустые, кого-то отправили на карантин.
Многие классы, да, закрылись на карантин.
И с чем это все связано? Даже вот уже выплеснулся так называемый коронавирусный
чат Минздрава,
где сотрудники и врачи Министерства здравоохранения отвечают на вопросы калининградцев. И вот несколько сообщений. Буквально у нас в классе 22 ребенка уже болеют, симптомы, температура плохо сбивается до 39, насморка, кашель, у всех диагноз ОРВИ. Делаем тесты, все отрицательное, что делать, как лечить? Сыну 14 лет, прикреплен к детской поликлинике не по району, где сейчас живет. Наш врач не придет, только если к ним ехать, потому что загружено. Сейчас температура 38,8, что делать? И вот такими вопросами этот чат бурлит. Связано ли это с гриппом? Есть ли у нас действительно какая-то сложная ситуация с этим всем
преодолели
в Калининграде?
Преодолели ли мы эпидемический порог?
Обо всем об этом поговорим с нашей собеседницей, главный внештатный детский педиатр регионального Минздрава и главный врач городской детской поликлиники Виолетта Фролова. К нам присоединяется. Виолетта Николаевна, доброе утро.
Доброе утро.
Вы как-то отмечаете то, что действительно дети почаще стали болеть в последнее время?
Вообще чувствуется какой-то всплеск, потому что, судя по чату коронавирусному, он есть.
Да, чувствуется всплеск, действительно обращаемость сейчас увеличилась. И вот в рамках этой обращаемости и тревоги как родителей, так и медицинского сообщества, мы, естественно, должны знать, какие вирусы циркулируют на сегодняшний день в нашем регионе, и мы очень активно проводим мониторинг. Действительно, когда дети классами уходят на больничные листы, мы также беспокоимся, мы также стараемся быть в курсе событий, в том числе и с каким вирусом мы имеем на сегодняшний день дело. И хочу сказать, в общем-то, фон микробный наш циркулирующий, это и аденовирусы, и это риновирусная инфекция, герпесвирусные инфекции вылезли, и респираторно-синтециальные вирусы. Единичные вирусы гриппа имеют место, вот, но чистой эпидемии, конечно, нет. И такой частоты заболевания гриппом у нас не фиксируется.
То есть это ОРВИ, так называемые?
Это вирусы, респираторные вирусы.
Угу. И скажите, пожалуйста, Виолетта Николаевна, а кто принимает решение и в каких случаях, чтобы класс, допустим, или группа в детском саду ушла на карантин?
Ну, существуют санитарные правила. И образовательная система тоже об этом знает, и, соответственно, для всех прописаны и в постановлении главного санитарного врача по нашему региону Калининградской области прописаны действия, которые должны совершаться, в том числе и образовательной организации при возникновении количество заболевших.
Ну, то есть,
да,
чем больше заболело,
которые,
тогда...
Ну, нет, чем больше заболело, если 5% от класса заболело практически одновременно, ну, в течение недели, что класс или группа детского сада уходят на карантин.
Елена Николаевна, а то, что врачи испытывают дополнительную нагрузку сейчас вот с тем, чтобы домой вызвать педиатра, сложности
проблема,
возникают?
Там, да.
По два дня ждут люди. Это вот связано именно с высокой заболеваемостью?
Да, давайте все-таки будем немножко градировать. К детям у нас по два дня не ходят. У нас ходят в течение суток, то есть в день обращения всегда врач-педиатр посещает. И я хочу сказать, даже если ребенок живет не по месту прикрепления, он вызывает врача-педиатра с той поликлиники, на территории которой фактически проживает. В связи с этим необходимо понимать, что мама обращается, или законный, любой законный представитель обращается уже в ту поликлинику, которая находится, вернее, на которой находится ребенок, вот, а не в свою поликлинику, в данном случае не к своему лечащему врачу, в связи с тем, что у нас все-таки территориальное обслуживание, и врачи приходят по своим территориям и обслуживают свои территории.
Виолетта Николаевна, ну вот вчера в коронавирусном чате Минздрава было несколько сообщений, и люди писали, в поликлинике сказали, педиатр по домам не ходит, приходите в одну очередь со здоровыми детьми, через одного принимают людей, детей с температурой. Вот таких сообщений несколько.
Я вам хочу сказать, что когда в чате появляются такие сообщения, конечно же, мы стараемся эти сообщения все проверять, это в первую очередь. Во-вторых, регулировать и организовывать медицинскую помощь доступно, достойно и качественно.
Ну, а по ОРВИ, вы сказали, что по гриппу как бы нет такой вот напряженной ситуации. По ОРВИ эпидемический порог мы перешли или нет?
Что Роспотребнадзор
говорит?
Нет
еще.
Слушайте, но все-таки, наверное, в большей степени опасность грипп представляет для детей, если я ничего не путаю, это поопаснее будет.
Верно. Беспокоит нас больше всего, конечно, грипп. Как тяжелое инфекционное заболевание, которое протекает достаточно тяжело, особенно для детей. И у детей особенно категории до 5 лет. И поэтому хочу сразу, можно я сразу немного скажу о том, чтобы все-таки вот это беспокойство передалось не только, как говорится, нам, как медицинским работникам и профессиональному сообществу, но и всем, особенно мамы, должны понимать, что грипп, который, возможно, будет циркулировать, а он, как правило, мы всегда заблаговременно об этом думаем и стараемся провести какие-то специфические мероприятия по профилактике возможного эпидемического всплеска и защитить наших детей от этого заболевания. Ибо дети очень тяжело переносят. И дети, которые тем более страдают, не только дети до 5 лет, страдают хроническими заболеваниями. Дети часто болеющие, дети в определенно декретированных возрастах, когда периоды их развитие дают, будем говорить, некоторую понижают иммунные ответы и иммунитет. Поэтому мы очень беспокоимся за это и стараемся как можно лучше провести нашу так называемую гриппозную кампанию, да, то есть вакцинацию от гриппа.
А Елена Николаевна, еще разве не кончилось? То есть прививку от гриппа до сих пор можно поставить?
Можно
это не поздно?
Нет, не поздно. У нас эпидемического нету ситуации, которая нам не позволяла бы проводить это мероприятие. Поэтому еще не поздно.
А со скольки лет начинают прививать детей и насколько это безопасно?
Ну, во-первых, 6 месяцев жизни, до 6 месяцев детям не проводят вакцинацию 6-месячного возраста, ну и все остальные периоды жизни. Используем мы вакцину специальную, сделанную для детей, которая инактивированная, субъединичная, которая не содержит консерванта. Вот, и поэтому мы ею пользуемся уже не первый год, и мы как проверили ее и на предмет возможных осложнений, возможных побочных реакций, и, слава богу, их никогда при применении не получается.
А сейчас, как, да, сейчас все-таки я пытаюсь выяснить, сколько несовершеннолетних, какой процент сейчас привит?
К сожалению, где-то 40 с небольшим. К сожалению, угу. Я почему-то так говорю.
То есть неохотно идут, да?
Во-первых, родители, мы должны, в общем-то, стремиться к тому, чтобы мы должны привить 75% организованных детей. Организованные дети, посещающие школы, детские сады, в первую очередь эту категорию. Вот. И мы должны их 75% привить для того, чтобы быть спокойными за судьбу наших и здоровья детей.
Угу. А где и как прививают от гриппа сейчас? То есть это в школах, в садиках или это нужно,
да,
идти в поликлинику?
Нет, не обязательно идти в поликлинику, хотя такая возможность тоже представляется. У нас созданы бригады вакцинальные, и мы выходим, выезжаем в школы, в детские сады, где проводим это мероприятие. Причем по всем.
Вот школам, вопрос, по всем детским садам, Ольга пишет нам на Вайбер. Ольга пишет на Вайбер, нам педиатр сказала, что в этом году слишком поздно начали прививать детей от гриппа. Не в августе-сентябре, как надо было, а в ноябре.
У нас, как правило, кампания всегда начиналась с сентября. И продолжалась она до конца ноября. А в этом году у нас активно начали прививать в первых числах ноября. Поэтому немного затянули до декабря, угу. Но учитывая эпидемические, что эпидемического порога нет, мы еще в предэпидемическом периоде, вот, поэтому это сделать не поздно.
Но пока ОРВИ, я так понимаю, прививать ребенка от гриппа невозможно, ну, то есть противопоказания,
да,
это...
Сейчас я скажу, да, угу. Извините, что я понимаю, противопоказания действительно имеются, это острое инфекционное или неинфекционное заболевание, обострение хронических заболеваний, но через 2-4 недели прививать можно. Это так называемые временные медицинские отводы. Ну, естественно, мы не прививаем детей первых 6 месяцев жизни. И, по сути, других противопоказаний, как таковых, мы не имеем.
Виолетта Николаевна, а почему, вот вы говорите, что в первых числах ноября только начали прививать, почему так произошло в этом году?
Ну, в соответствии, федеральная поставка этой вакцины была в первых числах ноября. Мы сразу приступили к вакцинации и иммунизации детей.
Последний вопрос. Роспотребнадзор предупреждал, что существует опасность так называемых микс-инфекций, когда и грипп, и допустим, коронавирус одновременно человека атакуют, скажем так. Насколько это, ну, во-первых, насколько это подтверждается, бывает ли такое, и насколько это опасно?
Да, это бывает, это действительно бывает, и я хочу сказать, когда, конечно, микс-инфекция, коронавирус и грипп, это, наверное, вообще бомбическая смесь, да, что касается гриппа и иных вирусных компонентов или бактериальных, это тоже не есть хорошо в связи с тем, что риск возникновения осложнений увеличивается до 99%.
Спасибо большое. Виолетта Фролова была с нами на связи, главный внештатный детский педиатр регионального Минздрава, главный врач городской детской поликлиники. Но, в общем, от гриппа защититься еще не поздно, и несмотря на то, что вакцинация стартовала позже в этом году, но на данный момент, если ваш ребенок не болеет и не имеет противопоказаний, то, конечно, лучше прививку поставить, потому что пока уровень привитых, к сожалению, недостаточен. Мы продолжаем наш эфир. И буквально через несколько секунд переметнемся во вторую часть программы. Там у нас темы поприятнее. Подведем итоги бизнес-премии главной региона и поговорим о том, как даже если ты подскользнулся, эти моральные и физические страдания можно компенсировать.
Ну, а главное, расскажем, когда уйдут морозы.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.36. В прямом эфире обсуждаем главные новости и события этой недели. В Калининграде завершилось онлайн-голосование по лонглисту бизнес-премии «Профи. Итоги года 2021».
Как все сложно, да, звучит. Онлайн-голосование, лонглист.
Бизнес-премия, «Профи. Итоги».
Но если говорить совершенно совсем просто, то все ближе тот день, когда лучших из лучших калининградских бизнесменов в очередной раз назовут. Как это происходит в этом году, и что еще, какие этапы впереди, узнаем у нашей следующей собеседницы. К студии подключается директор агентства «Персонал Интарь», учредитель проекта премии «Профи. Итоги года» Наталья Воронцова. Наталья, доброе утро.
Не да. слышим Наталью Воронцову.
Мы не слышим Наталью. Сделайте что-нибудь, обращаюсь я к нашим коллегам. Сейчас попробуем все это дело починить. Но я скажу так, что до момента, когда из лонглиста и шортлиста прозвучат главные названия и фамилии, остается буквально всего ничего. Уже через два дня состоится награждение лучших из лучших. Ну и премия у нас, скажем так, ежегодная и проводится в этом году уже в 18 раз.
Лет ей, да.
То есть совершеннолетие фактически премия отмечает. Пытаемся мы подключить нашу собеседницу и... Есть такая возможность с Натальей у нас поговорить. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
А вот нет помех для профи, понимаете?
И итоги года. Слава Богу.
Прорвались вы к нам в эфир. Ну что, давайте начнем с того, что завершилось голосование по лонглисту. То есть это, я так понимаю, когда широкий список обсуждался номинантов. И вот в связи с этим вопрос, кто в этот лонглист и как попадает?
Да, спасибо за этот вопрос, и здесь очень важно пояснить, как попадают. Начиная с сентября мы отправляем анкету. Абсолютно пустые графы по 10 номинациям. Анкета попадает лауреатам прошлого года. То есть за 17 лет у нас достаточное количество лауреатов накопилось. И вот они получают чистый лист и начинают заполнять. Кого бы они ответили в номинации «Предприниматель года», «Инвестпроект года», «Открытие». Таким образом у нас формируется лонг-лист.
Наталья, я уточню, извините, лауреатам только прошлого года или всех 17 лет лауреатам?
Лауреатам прошлых лет.
Прошлых лет.
Ой, так это сейчас это фактически...
И руководителям разных объединений, больших предпринимательских объединений. Министры у нас заполняют, да, члены правительства. То есть достаточно серьезный круг экспертов, которые мы опрашиваем. И таким образом формируется лонг-лист.
Лонг-лонг,
чтобы мы понимали, в этом 2021 году сколько в лонг-листе было отмеченных людей?
Ну, мы называем топ-100, но на самом деле было 130 приблизительно, да, около 130 номинантов этого года. Далее мы запускаем процесс интернет-голосования. Это самый такой интересный. В этом году проголосовало 1650. Мы немножко не дотянули до цифры прошлого года, 2000. Но мы знаем особенности, которые мы, в общем-то, намеренно шли на сужение этого круга, чтобы он был более профессионален, чтобы голосовали люди именно из предпринимательской.
Так.
Помехи в эфире снова.
Так, у нас со связью какие-то... Наталья, если вы нас слышите, пару шагов вправо или влево, вы немножко у нас... Так. Алло.
Попробуем перезвонить,
да,
Наталье.
Да. Ну что, значит, закончили мы на том, что из лонг-листа формируется шорт-лист. Есть еще у премии экспертный совет. Я так понимаю, это люди, которые, собственно, свое мнение высказывают и выбирают тех, кто непосредственно получит премию. Ну, а что касается номинаций, то их 9
на сайте
в этом году.
Да.
И лучшие из лучших уже затем на торжественной церемонии отмечаются и награждаются премии. Наталья, что касается вот дальнейшей судьбы, то есть вы провели интернет-голосование, получился шорт-лист, правильно я понимаю?
Да.
И вот здесь подключается экспертный совет.
Да, достаточно серьезный экспертный совет. В него входят лауреаты прошлых лет, только лауреаты. И этот экспертный совет мы достаточно... То есть мы определили, что мы будем обсуждать в течение часа, но 2 часа таких открытых споров, да, кого стоит отметить в той или иной номинации. И я благодарю всех членов экспертного совета, потому что, ну, во-первых, это уже неравнодушное отношение, да, каждый попытался посоветовать и подсказать, как сделать в будущем году. Мы разошлись и у нас уже может быть 20 номинаций, если, в общем-то, настоять на этом и услышать все советы, потому что всем хотелось как раз-таки отметить лучших в той или иной сфере, да. Будь это спорт, будь это медицина, вот мы, допустим, медикам мало говорим спасибо, давайте мы какую-то свою номинацию придумаем для медицины.
И придумали или нет?
Ну, на самом деле, я немножко приоткрою, мы будем говорить... Все-таки спасибо, у нас есть лауреат этого года, человек заслуженный, но об этом 10 декабря.
Послезавтра уже церемония вручения будет, да?
Уже прямо да. Имена назовете, все.
Мы да. Назовем имена, да, в 10 номинациях, ну, там у нас 36 дипломов.
Очно это все будет происходить. В прошлом году мы делали это онлайн, скажем так, то есть в прямом эфире Радио КП. Ну, понятно почему, потому что было уйма ограничений. Что касается этого года, удастся ли вам какую-то церемонию действительно провести?
Василий, ну, во-первых, вам огромное спасибо за прошлый год. Мне кажется, мы тогда с вами опробовали и стремительно провели в течение часа со всеми подключениями эту церемонию. Это был для нас, для всех новый опыт. Но в этом году мы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, да, мы проведем на большом мероприятии предпринимательском, которое, опять же, да, со всеми требованиями, то есть мы соберем всего лишь 50 человек, да, вы понимаете, это 36 лауреатов, это 10 экспертов, ну и вот, да, мы встретимся в эту пятницу и постараемся вручить всем дипломы. И самое главное сказать спасибо людям дела, которые создают каждый день в течение года. И это как раз-таки, наверное, за то, что ты сделал в этом году. Да? Именно в этом году ты добился каких-то таких успехов, которые бизнес, предпринимательское сообщество, ну и вообще общество отметило. И для него важно, что ты делаешь. То есть мы говорим спасибо.
А вот эти 36 лауреатов, они совсем-совсем не знают, что их назовут за 10-го?
Или они уже получили приглашение?
Ну, вы же понимаете, да? После экспертного совета я всех обзвонила, пригласила для того, чтобы... Но для очень многих это было прям... Особенно тот, кто не в социальных сетях, а занимается делом, да? Вот... Вот для этих людей была вообще абсолютно такая радостная новость, и мне говорили: спасибо, да вы что, а кто это, а что это? Я говорю: ну вы пройдите, посмотрите, почитайте, на форум 39 все есть, вы увидите, в каком списке вы находитесь, кто эксперты, и кто вам будет говорить спасибо вот на самой церемонии. Потому что многие на самом деле об этом узнают вот в момент... подготовки самой церемонии. То есть после экспертного совета вот в эту неделю они как раз-таки все узнали, что они будущие лауреаты.
Наталья, такой вопрос обширный с одной стороны, с другой стороны на наблюдательности. Как за 18 лет бизнесмены калининградские поменялись? Ну вот вы же стараетесь тех, кто на виду, что называется, да, таких самых заметных, которых невозможно не заметить, точнее отметить и наградить. Вот лауреаты 18 лет назад и лауреаты в этом году чем-то друг от друга отличаются?
Ну, вы знаете, наверное, если по-большому, то нет, ничем. Это люди дела, прежде всего, которые самоотверженно делают его. И самое главное, это люди открытые, доступные обществу. Они сознательно вот, выступают в каких-то проектах. И здесь, наверное, вот в этом по-большому абсолютно не поменялось. В чем поменялся состав, если говорить? Ну, во-первых, сама церемония. У нас добавилась такие номинации, как «Триумф года», «Открытие года», да. Это абсолютно новые номинации, которые мы каждый год что-то новенькое вводим. И здесь появляются новые имена, да, совершенно из других пластов. Допустим, культура, да, спорт, медицина. Все-таки вот эти новые имена появляются. И одна из целей как раз-таки знакомить, это абсолютно разные профессиональные сообщества. И мы их знакомим на этой церемонии, люди дальше движутся, зная друг друга, И вот мне очень нравится высказывание некоторых наших экспертов, которые говорят, ну, если я хочу выбрать себе партнера или посмотреть, да, я открываю список профи итоги, потому что это люди с высокой репутацией.
Наталья, короткий вопрос еще. Людей до 30 лет много среди лауреатов?
Вы знаете, в этом году есть, наверное, есть и до 30, омолодилось, очень много новых имен появилось, даже для меня, казалось бы, я знаю практически всех, но очень много новых имен появилось. Ну и самое главное, у нас есть номинация «Юные дарования», когда мы на одну, так сказать, на одну сцену приглашаем и совсем юных детей, людей 14 с плюсом до 18, и уже успешных людей, которые, ну, руководят заводами, фабриками, да, владельцы крупнейшего бизнеса в Калининграде. И вот это подращивание будущей элиты, подращивание, ну, людей, которые, наверное, подращивание неправильное слово, но вот, наверное, какой-то мы даем вектор развития для этих ребят, чтобы они знали, что бизнес, предпринимательское сообщество очень надеется на вот это будущее поколение и готово поддерживать их.
Учредитель проекта «Профи. Итоги года», премия предпринимательская, которую вручат уже послезавтра в Калининграде, Наталья Воронцова была с нами на связи. Ну а подробнее о победителях и лауреатах поговорим в понедельник в полдень в эфире радио «Комсомольская правда», когда Наталья Воронцова, в частности, придет к нам в студию, так что не пропустите. Ну а мы через пару минут подключим к нашей студии юриста и поговорим, а что делать, если ты упал, да еще и какие-то повреждения получил, где найти крайнего и виновного, и какую компенсацию за это можно получить, узнаете в следующей части программы.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:50 на наших калининградских часах. Мы в прямом эфире обсуждаем самое главное. И вернемся к морозам, уже который день они стоят, а, соответственно, зимняя скользкость провоцирует наши падения.
Ну и чем эти падения могут закончиться, мы все прекрасно знаем. Я имею в виду какие-то повреждения физические. Но вот как найти ответственного за то, что, допустим, тротуар или двор не почищен? Об этом во всем поговорим с нашим следующим собеседником. На связи со студией адвокат, член Совета адвокатской палаты Калининградской области Дмитрий Матяш. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте всем.
Доброе утро.
Если ты упал во дворе, потому что поскользнулся, а двор не почистили вовремя, то как все сделать правильно, чтобы наказать свою управляющую компанию?
Заставить УК платить.
Ну, нужно зафиксировать обстоятельства падения, место падения, и суде потом предстоит доказывать, если, конечно, досудебный разбирательство дойдет, то до них, скорее всего, дойдет, потому что, ну, на моем опыте, управляющие компании добровольно не хотят возмещать ущерб. Нужно зафиксировать, что то место, где вы упали, не почищено, не посыпано, не обработано специальными реагентами. Ну, для этого подойдут фото, видео, съемка. И очень желательно заручиться показаниями свидетелей, которые бы видели то место, где вы упали, время, могли подтвердить. Нужно вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать в том числе, что вас с этого места забрали повреждениями.
И должны быть повреждения, я так понимаю. То есть,
Да, конечно, потому что просто так, если вы упали, поднялись, вы бы потеряете больше времени, доказывая то, чего, может быть, и смысла нет. Так как компенсации морального вреда, за обычные какие-то синяки и ссадины, не вполне большие у нас, к сожалению, суды так мягко в этом плане подходят.
Ну, я думаю, что мы в первую очередь говорим, да, о том, что если есть какие-то повреждения, потому что в данном случае требуется и трудоспособность как-то компенсировать, и лечение, и прочее, и прочее. Если получил травму на улице, то есть это территория неуправляющей компании, во-первых, как понять, кому она принадлежит, и что здесь сделать в этом случае?
У нас в Калининграде приняты правила благоустройства, и в этих правилах благоустройства даже разработана схема, в соответствии с которой определяется, где чья зона ответственности для уборки. разработаны определенные нормативы, там, по-моему, допустим, если это жилой дом, то 25 метров территории от жилого дома. Если какие-то другие объекты, там, ну, другие расстояния. В этом случае, конечно, разобраться несколько сложнее. Если, допустим, это произошло на территории земельного участка, который принадлежит какому-то юридическому лицу или там, частному лицу, то тогда ответственность будет лежать на собственнике. Если все-таки это произошло близко, ну, так скажем, к какому-то учреждению, а учреждение находится в многоквартирном жилом доме, то, скорее всего, ответственность будет на управляющей компании, которая должна обслуживать территорию вокруг этого многоквартирного жилого дома.
Но алгоритм тот же. Ты фиксируешь место, там, фиксируешь, что там была причина падения именно в том, что там не очищено, и там ищешь, допустим, свидетелей. То есть тут действуешь что во дворе, что на улице.
Это в любом случае первым делом нужно зафиксировать обстоятельства, место, время падения. В дальнейшем можно обратиться к адвокату. Адвокат имеет право направить запрос в ту же мэрию для того, чтобы определить, кто является ответственным за вот этот вот конкретный участок.
Дмитрий, скажите, насколько часто люди все-таки вот так вот подают на компенсации? И есть ли пределы таких компенсаций? Я имею в виду суммы. Какие могут быть?
Законом, ну, какие виды могут быть компенсации? Расходы на лечение, то есть нужно сохранять все чеки на лекарства. Обязательно, чтобы все, что вы покупаете, было зафиксировано в вашей медицинской карте врачом, как рекомендованные вам. То есть расходы на лекарства компенсируются в полном объеме. Можно взыскать утраченный заработок, если повредилась какая-то одежда, обувь, и вы докажете, что это произошло в результате падения, можно взыскать и стоимость вот этих вот утраченных вещей.
Услуги
и
адвоката.
Услуги адвоката, представителя, расходы на экспертизу, если она будет проводиться, конечно, да, можно будет все взыскать.
А с моральным вредом, ну да, вы сказали, что с этим сложнее, у нас суды не
очень. Моральный вред, он зависит от различных обстоятельств, от вида тяжести повреждений. Допустим, если, конечно, речь идет о каком-то серьезном переломе руки или ноги, то здесь компенсации могут составить и 50, и 150 тысяч в зависимости от тяжести.
Люди вообще идут на это?
Идут, люди обращаются, взыскивают деньги. Ну, конечно, этот процесс не быстрый. Конечно, желательно, чтобы представлял в суде компетентный человек, который может правильно сформулировать и требования, и определить те доказательства, которые необходимо будет представить в суде.
Последний вопрос, он на этой и прошлой неделе был актуален, это автомобильная тематика, а вот доказать, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что там дорога, допустим, не почищена, насколько это просто или с этим сложнее?
Вот с этим очень сложно, и практика, которая складывается в пользу водителей, она крайне скудна, ее очень мало, имею в виду судебную практику. Почему? Потому что есть такой пункт в правилах дорожного движения 10.1, который говорит о том, что нужно вести транспортное средство со скоростью, которая позволяет вам, ну, в любом случае среагировать вплоть до торможения, чтобы избежать любых дорожно-транспортных происшествий.
То есть ответственность полностью на водителе, выбор скорости?
В большинстве случаев, да. Но если вы считаете, что все-таки вы соблюдали скоростной режим, установленный на данном участке, ехали аккуратно, и тем не менее в результате каких-то последствий вас вынес на кювет, нужно зафиксировать то же самое, траекторию движения, подтвердить, доказать, что было скользко, сфотографировать там наледь эту, что она не посыпана специальными.
Да, но это уже сложнее.
Спасибо большое.
Дмитрий Матиш был с нами на связи, адвокат, член Совета Адвокатской палаты Калининградской области, человек, который рассказал, что делать, если вы получили ущерб от падения или какой-то другой гололедной истории. Ну, а напоследок почитаем Иммануила Канта. Как всегда, изречения его появляются в нашей студии в завершении каждой программы. И сегодня про благодеяние выпал раздел. Не бойтесь принимать, не принимайте благодеяния, без которых вы можете обойтись, говорит Иммануил Кант на 35-й странице нашей брошюры. Оставайтесь на FM 107.2 и хорошего дня, друзья.
Отличного дня. До свидания.